Глава шестая. Я оказался прав. Никто никуда не уплыл. Ни на следующий день, ни через день, ни через неделю. Северяне не собирались покидать наш берег просто так. Принц, проглотив обиду, продолжал сидеть в своем лагере на берегу озера. Он ждал, и, кажется, я знал, чего именно. Пока наследник клана Золотых Львов прохлаждался у себя в лагере, его шаман на месте не сидел. Он в одиночку бродил по строящемуся Ванбургу и общался с нашими кальтами. В отличие от своего господина, Агит Ворон держал себя с обычными кальтами просто, без церемоний. За неделю этот ушлый кальт довольно быстро расположил к себе почти всех горожан, с которыми он общался. Со стариками он был уважителен, с детьми ласков, с воинами почтителен, с дамами подчеркнуто учтив. Моим кальтам понравился этот шаман. Я на все его потуги смотрел сквозь пальцы. Показатели репутации не менялись, и это главное. А в остальном, хочет быть другом, пускай. Мы не против. Единственным, кому не нравился стремительно растущий уровень симпатии простых кальтов к пришлому шаману, был Лаош.
«Разве ты не видишь, чего он добивается?» — проговорил он мне, возбужденно размахивая руками, когда мы по сложившейся традиции сидели у камина в его доме.
«Чего же?» — уточнил я.
«Он подбивает народ на то, чтобы покинуть эти места и перебраться в Царьград», — выпалил старик.
«Об этом тебе сказал прямым текстом кто-то из наших? У меня была другая информация на этот счет».
«Нет», — разочарованно покачал головой Лаош. «Прямо об этом мне никто не сказал. Но то, что этот гад мутит воду, это точно. Он пытается сманивать наших воинов и мастеровых».
«А вот это уже правда. Шорф докладывал мне об этом». «Ну и что?» — спросил я. Лаош, услышав этот вопрос, посмотрел на меня, как на идиота.
«Ты сейчас издеваешься?» — нахмурился он.
«Нисколько».
«Тогда я тем более не понимаю», — удивился старик. «Как ты можешь так спокойно реагировать на такие вещи?»
«А как иначе?» — спросил я. «Мне всегда казалось, что кальты свободны выбирать, как и где им жить. Если кто-то из наших захочет отправиться в путь за лучшей судьбой, ни я, ни ты не имеем права удерживать их. В клане Рыжих Сов нет рабства. И потом, я пока не увидел ни одного кальта, пожелавшего присоединиться к северянам. Им и тут хорошо».
«Думаешь?»
— с надеждой в голосе спросил Лаош.
«Конечно»,
— улыбнулся я. «Сам рассуди, здесь у них полная свобода. Хочешь жить в городе? Строй дом, мест полно. Хочешь основать новое поселение? Земли в округе на всех хватит. Инструментами и припасами клан поможет, а также стройматериалами».
«Это с какой радости?»
— удивился прижимистый Лаош. «А ты как думал?» — усмехнулся я. «Каждое новое поселение мы должны превратить в маленькие крепости. И чем больше их будет, тем лучше. Так на границах наших земель появится защита, впоследствии из маленьких поселений вырастут города, наподобие Ванбурга. У клана большое будущее. А что касается наших незваных гостей, почему бы нам не отпустить с принцем сотню наших бойцов?»
«Что?»
— воскликнул Лаош, уже было убаюканный моими речами о будущем клана.
«Ты в своем уме?»
«А что я такого сказал?» — усмехнулся я. «Мы же и так собирались посылать отряд на север, чтобы разведать, как живут тамошние кальты. А тут, как по заказу, сразу два огромных корабля. Плыть по реке и продираться через горы и леса — это не одно и то же».
«Но ведь ты предлагаешь отдать под командование этого выскочки целую сотню наших бойцов!»
— негодовал старик. «Это когда я такое говорил?» — удивленно спросил я. «Наших бойцов поведет один из наших сотников, желательно самый рассудительный и осторожный».
«Черепаха!» —
тут же кивнул Лаош. Старик, похоже, сам того не осознавая, начал вникать в то, что я пытался ему объяснить.
«Хорм больше всего подойдет на эту роль».
На моем лице появилась улыбка. Я тоже подумал о нем. Его интуиции и чутью опасности можно только позавидовать. Плюс его уважают бойцы. Он всегда сможет охладить пыл самым горячим головам. Как раз такой командир и нужен для сотни сопровождения.
«Сотни сопровождения?» — переспросил старик.
«Мы как бы предоставляем охрану нашему дорогому гостю, дабы с его драгоценной жизнью ничего не случилось во время плавания. Но не более. Никаких боевых действий под руководством принца, только сопровождение».
«Зоран ведь не этого хочет», — покачал головой старик.
«А нам-то какое дело до его хотелок?» — усмехнулся я. «Либо так, либо никак. Вот увидишь, это даже больше того, на что он мог рассчитывать. прибыть в Царьград во главе элитной сотни, вооруженной великолепными доспехами. Его шансы мгновенно возрастут. Одно только присутствие наших бойцов — это весомый аргумент. Ведь задача Зорана — не развязывание войны на родине, а привлечение на свою сторону как можно большего количества влиятельных аристократов. Именно они и сделают его королем. Кроме того, принц покажет себя в неплохом свете, мол, умеет договариваться и заключать союзы с такими сильными кланами, как наш.
«Думаешь, нам все это необходимо?»
«Конечно», — усмехнулся я. «Даже очень. Побережье реки Северной заселено небольшими племенами кальтов. Останавливаясь в каждом из них, наши кальты будут торговать и рассказывать о Ванбурге. Да и в самом Царьграде весть о мощном клане в долине Серебряных гор разнесется со скоростью ветра. Со всех сторон к нам потянутся караваны торговцев и переселенцев».
«Как бы нас не попытались взять на меч», — хмуро произнес старик,
но я видел, что его мрачность напускная. Он понимал, какие выгоды сулит нам этот поход. «Думаешь, после увиденного и услышанного северяне захотят воевать с нами?» — улыбнулся я. «Мне так не кажется. Хотя риски, конечно же, есть. Без них никак. Но такова наша жизнь. Здесь уже ничего не поделаешь. Захотят воевать, пусть приходят. Несколько залпов из броков очень быстро охладят их пыл. Кстати, на днях я им еще кое-что продемонстрирую».
«Зачем ты притащил нас всех сюда?» — надменно произнес Зоран, обращаясь ко мне.
«Мы стояли сейчас у входа в широкое ущелье, которое было под завязку забито огромными булыжниками, щебнем и землей. Помимо принца и его кальтов, чтобы поглазеть на очередное чудо, здесь собрались все наши сотники и герои, а также все возницы клана со своими транспортными средствами. Получилась длинная вереница из пустых телег, растянувшаяся чуть ли не до самого подножья горы. За последний месяц клан обзавелся внушительным автопарком. «Мне подумалось, что вам будет любопытно посмотреть на нашу крепость», — ответил я и кивнул в сторону гор.
«Ты хочешь, чтобы я полетел с тобой на твоем великолепном звере?»
Глаза принца загорелись. «Нет», — ответил я. «Мы все доберемся до вершины горы на своих двоих». Северяне переглянулись.
«Хочешь сказать, что здесь есть тайная тропа, ведущая в крепость?» — оживился Зоран. «Почему ты хочешь поделиться с нами этой тайной?»
«Нет никакой тропы», — покачал головой я. «Мы пройдем по ущелью после того, как освободим его от завала». Принц, сперва нахмурившись, посмотрел на меня, потом обвел взглядом своих ближников, а затем громко расхохотался. Его бойцы тут же поддержали своего господина веселым смехом. Наши кальты тоже улыбались, но смеялись они не надо мной. Это были ухмылки предвкушения. Наконец принц отсмеялся и, покровительственно положив мне руку на плечо, произнес:
«За последние дни я услышал много хвалебных речей о тебе, не только как об умелом воине и удачливом полководце, но и как о мудром правителе. И вот прямо сейчас я уже в который раз убеждаюсь в том, что любые слухи — это всего лишь слухи. Не обижайся, Ольд. Если вам и удастся расчистить это ущелье, то только через несколько десятков лет упорного труда. Скорее всего, до вершины горы доберутся уже ваши дети».
«О нет, ваше высочество», — усмехнулся я. «Мы не собираемся ждать так долго. Я оставлю вас ненадолго». Принц убрал свою руку с моего плеча и повел ладонью в сторону ущелья, как бы предлагая мне осуществить только что сказанное. Я обернулся, встретившись взглядом с дроем, кивнул и двинулся вперед. Сделав полсотни шагов, я остановился и открыл панель управления моим зоопарком. Несколько привычных манипуляций, и перед моими глазами появилась знакомая надпись с вопросом о желании создать скарабея. Проверив материалы и готовность, я дал добро системе. В следующее мгновение передо мной один за другим начали появляться огромные стальные машины размером с танк. После того, как появился последний жук, система меня обрадовала бонусом, подросло управление.
«Вы создали простейшее механическое существо, бронированный скарабей, 330. Повышен навык управления, текущее значение 21».
Я оглядел мою небольшую армию из 10 бронированных гигантов и довольно улыбнулся. Сегодня эти жуки будут делать то, для чего их, собственно, и создавал мастер Брольд. Они будут разбирать огромный завал в ущелье, перегородивший путь в крепость. Помнится, первые завалы я разгребал еще будучи нулевкой, и происходило это после атаки кальтов на цитадель. Раньше я это делал киркой, теперь этим займутся здоровенные бронированные танки. Дав команду жукам приступать, я оглянулся. В полусотни шагов от меня застыла толпа кальтов. В первой шеренге стояли северяне с принцем во главе, а чуть поодаль все наши сотники и герои. Рыжие совы на появление огромных жуков отреагировали спокойно и даже буднично, чего нельзя было сказать о наших гостях. Принц Зоран, Агит Ворон и остальные бойцы Золотых Львов ошарашенно таращились на гигантских стальных тварей, выпуклые бока которых блестели в солнечных лучах. Жуки дружно вгрызлись в нагромождение камней и земли. От скрежета и лязга металла закладывало уши. Я подал сигнал, и первые телеги потянулись в сторону завалов. А уже спустя несколько секунд на меня, словно из рога изобилия, посыпались первые сообщения.
«Поздравляем, Ольд. Вы только что разобрали скальный завал. Вы получили строительный камень 1360 килограмм. Вы получили скальный щебень 2780 килограмм. Вы получили песок 1205 килограмм. Поздравляем, Ольд. Вы только что обнаружили под завалом когти горного льва 6 штук, шкура горного льва, клыки горного льва».
Под дружный вздох всех присутствующих телеги начали стремительно заполняться отличным строительным материалом, который наши шахтеры все это время добывали в дальней шахте за восточным лесом. На лицах возниц и каменщиков светились улыбки. Теперь не надо тащиться к черту на кулички за строительным камнем. Он теперь сам падал в телеги, успевай подставлять. Отдельно меня порадовали неожиданные трофеи в виде когтей и клыков какого-то горного льва. Похоже, бедняга случайно попал под завал. Судя по уровню плюс 400, на большой земле это все можно будет неплохо продать.
«Такими темпами мы очень быстро обеспечим строителей материалами», — радостно произнес остановившийся рядом со мной Дрой. «И где тебя раньше черти носили?»
В итоге к полудню ущелье было свободно. Увы, только один скоробей пережил этот забег, да и то в нем оставалось чуть больше 10% прочности. Как и ожидалось, мне удалось удивить северян, особенно их впечатлили разрушения, оставленные после самоликвидации скоробеев. Взрывы получились что надо. Масло в огонь подливал Дрой, рассказывая гостям о потерях в рядах ноктов. Больше никто не смеялся. Периодически я ловил на себе взгляды наших гостей, в которых я замечал страх, уважение и зависть. Агит — единственный, кто смотрел на меня с улыбкой. Он, похоже, искренне радовался тому, что видит. Очень любопытный кальт. У меня уже были некоторые предположения насчет этого искина, но о каких-то выводах еще рано было думать. Как я и обещал. В полдень мы стояли на смотровой площадке одной из башен крепости на вершине Серебряной горы и смотрели на раскинувшуюся у ее подножия долину. Мои кальты радовались, как дети. А вот северяне хмурились и только украдкой переглядывались между собой. Сегодня им продемонстрировали, что мы не какое-то там простое племя изгоев. Мы сила, с которой надо считаться и которую надо уважать. С того момента, как был разобран завал, в ущелье прошла неделя. Как бы кальтам не хотелось продолжить строить свои собственные дома, на общем совете клана мне удалось убедить их сперва заняться восстановлением крепости. Все прекрасно понимали, что твердыня на вершине горы — это наше спасение от внезапного нападения орды ноктов или южных светлых и темных кланов. И теперь восстановление крепости шло полным ходом. На башне перетаскивались броки и стрелометы. Правда, парочку пришлось оставить на стенах Ванбурга, чтобы не оставлять город совсем без артиллерии. Работы прервались только на прощальный пир по случаю отплытия наших гостей, а также нашей полусотни добровольцев во главе с черепахой Хормом. Как я и ожидал, принц пришел в восторг от нашего предложения. Особенно он был счастлив, когда узнал, что вместе с 50 бойцов в плавание отправится один из моих скорпионов. Созданное из лучших моих материалов гигантское насекомое произвело настоящий фурор. Зоран был на 10-м небе от счастья. Перед отплытием я сказал Хорму, чтобы он, если случится бой, не раздумывая, в первую очередь бросал в сечу стальную тварь. Жизни бойцов невосполнимы, а остальных букашек я могу наделать еще. Как и предполагалось, добровольцев было намного больше, чем мест на кораблях. Очень многие хотели отправиться в новые земли, пощеголять синим доспехом, увидеть Царьград, о котором принц и его сопровождающие нам уже все уши прожужжали. Бойцам пришлось тянуть жребий. Помимо живой силы, Мы забили трюмы кораблей зелеными товарами и продовольствием, а ближников принца одели в синий прикид. Рано утром перед самым отплытием у меня состоялся любопытный разговор с Агидом Вороном.
«Ольд, друг мой, я благодарю тебя за гостеприимство и помощь», произнес шаман, беззлобно улыбаясь. «Золотые львы обязательно узнают о рыжих совах.
Надеюсь, когда ты станешь королем, мы заключим военный и торговый союз», произнес я. Мои слова заставили вздрогнуть псевдошамана. Вернее, не так. Агид был и шаманом, и наследником престола. Агид, а вернее уже настоящий Зоран, стальной кулак, хмуро произнес.
«Кто меня предал? Открой мне этот секрет. Надеюсь, ты можешь оказать мне эту услугу. Я в долгу не останусь».
«Никто тебя не предавал», — усмехнулся я.
Принц прищурился. «Значит, сам догадался?»
«Ага», — кивнул я. «Кстати, неплохой ход, правда, актерская игра подкачала. Все-таки твои соратники прежде всего воины, а не комедианты. Слишком много почтения они тебе оказывали, намного больше, чем своему принцу».
Зоран широко улыбнулся и тряхнул головой. «Уже в который раз ты удивляешь меня, Ольд. Мне стоит быть еще осторожнее.
Мы ведь друзья», — пожал плечами я. «Пусть враги осторожничают».
«Верно», — после короткой паузы кивнул Зоран. На его лице не было ни тени усмешки. «Позволь задать тебе вопрос».
«Дай отгадаю», — склонив голову на бок, произнес я. «Ты хочешь узнать, почему мы не хотим плыть всем кланам с тобой?»
«Ты необычайно прозорлив».
Проигнорировав лестный комментарий, я ответил. «Разве ты сам еще не понял? Рыжие совы — свободные кальты. Они живут там, где хотят жить, и они сражаются только за себя, за свою землю, за свои дома и за свой клан. Что им ваша грызня за власть? Какой смысл нам проливать кровь за чужие претензии на трон?»
Зорану не понравились мои слова. Пусть и продвинутый, с гибким умом, но он все-таки принц.
«Знаю, ты злишься», — сказал я. «Но когда успокоишься, у тебя будет время подумать обо всем. И чем раньше ты поймешь меня, тем быстрее отношения между нашими народами перейдут на другой уровень».
Зоран, поджав губы, тряхнул головой и произнес. «Я запомню твои слова». Он хотел было уже уйти, но я его остановил.
«Ваше высочество, если вдруг у вас там ничего не получится, возвращайтесь в долину Серебряных гор. Здесь места хватит на всех».
Прищурившись, Зоран немигающим взором уставился мне в глаза, будто пытаясь разглядеть какой-то тайный смысл или усмешку, а потом, словно очнувшись от сна, широко и по-доброму улыбнулся.
«Договорились, друг мой». Затем он протянул мне ладонь, и я ответил на рукопожатие. В следующее мгновение система сообщила мне, что Зоран Стальной Кулак доверяет мне.